Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, вторник, май, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 7 градусов, ощущается как 4. Что это вообще за погода? Как она надоела! А вы заметили, что со времен Вавилонской башни все глобалистские проекты Римская империя, Наполеоновская Франция, фашистская Германия, вот, ну и так далее, потерпели крах? Может быть, и нынешний проект «Идея мирового капитала» тоже обречен, пишет Сергей. Так, Сергей, как? Да, да. Конечно. Ну, понимаете, в чем дело? В принципе, то, что вы говорите, ну, вы просто акцентировали свое внимание на, там, империях, каких-то больших государствах, которые когда-то существовали. А я говорю, что все течет, все изменяется. Вот настолько я мудрый, могу показаться мудрым человеком. То есть, в любом случае, ничего вечного нет. Это мы понимаем. Поэтому для того, чтобы нам понять, а как нам продлить жизнь нашего государства, да, так вот, если в широком смысле сразу прям переключимся на эту тему, как же нам продлить жизнь нашего государства? И от чего она зависит? И почему наше государство существует? Все очень просто, все очень просто. Это мы. Все. Все. Есть в широком смысле этого слова и в узком смысле этого слова русские. Есть Россия. Нет русских, нет России. Все. Точка. Вот такая фишка. Вот такая вот ситуация. Соответственно, я же вам все время и говорю, идите рожайте, вы что тут радио слушаете, там, телевизор смотрите, спорите, там, какие-то Стамбулы вам интересны. Какие Стамбулы, я не понимаю? Стамбул и Париж, моряк, моряк. Ну, кому нужны какие Стамбулы, вы о чем? Нет, просто идите, спокойно занимайтесь своими делами. Наш глобалистский проект, конечно, тоже сломался, пишет Александр. Ну, естественно, он сломался. Все ломается. Вопрос только, сколько тот или иной проект живет. Вот и все. Вот и все. Но в целом вы сами видите, какие проекты живут максимально долго. Вот. Максимально долго живут проекты, такие, в которых есть, ну, так вот, в широком смысле, скажем так, народ. Вот есть народ, например. И он вот считает, что у него должен быть какой-то проект в виде государства или в виде государств, которые этому государству подчиняются. Есть и проект. Нет народа, нет проекта. Все. Все так. Такая вот простая система. Самое главное – это великий русский язык, пишет Максимилианус. Ну, с одной стороны-то да, но с другой стороны, что нас делает русским, Максимилианус? Как раз-таки русский язык нас русскими и делает. Поэтому я говорю, и в любом смысле русский должен быть. То есть и в широком смысле, и в узком смысле русский. Я об этом и говорю. Поэтому русский язык – это то, что делает нас русскими на самом деле. Вот, довольно сложно стать русским, не обладая русским языком. С другой стороны, мы видим, как северные корейцы сейчас больше русские, чем все русские практически. Поэтому всякое бывает в этой жизни, но это такие, так скажем, экстремальные моменты. Но в целом русский – это основа, естественно, язык, коммуникация осуществляется на том или ином языке. Культурный код передается этим конкретно языком, на этом языке. Поэтому именно так, да. Поэтому так важно понять, что и в какой момент сделали наши противники с нами, на нашей же территории, оторвав от нас нашу историческую часть в виде так называемой сейчас уже Украины, и доказав им, что они отдельная народность какая-то, отдельный, ну, не народность, а отдельный народ, отдельная страна, отдельный язык и все в таком духе. Это дробление большого русского народа. Цель одна, если ты хочешь, ну, если ты дробишь какой-то народ, цель у тебя простая, забрать у него землю и забрать у него вообще все. Вот такая вот специфика. Странно, да, живем вроде бы не на самой интересной с точки зрения вообще всех параметров в земле, Ну, сложная она такая, выживать на ней приходится, но она почему-то многим интересна. Ну, такие условия. Может быть, где-нибудь столетий 10 назад она не была интересна так сильно всем. А сейчас она очень интересна. Доброе утро, поздравляю с днем рождения. Спасибо большое, Павлен, спасибо большое. Сила в правде, как известно, пишет 101 километр. Сила в правде. А, куда ночные волки пропали, пишет лемур. Я не знаю, лемур, не слежу за ними. С русскими все просто. Кто считает себя русским, тот и есть русский, пишет Квадрат Малевича. Квадрат Малевича, многие убежавшие из России предатели считают себя русскими. При этом какие они русские? Ну, был советский проект, был советский народ, несколько человек в итоге все сломали, пишет Александр. Александр, не соглашусь с вами в корне, что несколько человек все сломали. Не могут несколько человек что-то сломать. Что-то очень крепкое, мощное и на века. Несколько человек. Ну, нет. Значит, была готова почва. Значит, советского народа в широком смысле так и не появилось. Может быть, появилось в отдельных группах, в отдельных даже, не исключаю, республиках. Не исключаю даже, что больше всего в это поверили в РСФСР, а вот в остальных республиках, видимо, не очень-то сильно поверили. Ну, или не подавляющее большинство, ну, или, по крайней мере, не до конца этот процесс завершился. И поэтому национализм разнес это все на куски в одночасье, и вы это знаете. «С днем Черноморского флота!» — Александр говорит. «Поздравляю всех тоже с днем Черноморского флота, причастных, поздравляю. Большое дело люди делают». Сила в баллах, ньютонах и амперах, пишет Вадим. Волки были на месте слета 9-го, просто вы не знаете, где это, пишет His Shadow. Даже один человек может все сломать, например, Горбачев, пишет Квадрат Малевич. Нет, не может. Потому что Горбачеву, если бы он все ломал, и все с этим были не согласны, могли бы отравить, застрелить, уронить, потерять, да все что угодно. Нет, один человек не может сделать, это миф. На самом деле, для того, чтобы успокоить себя, что был какой-то злодей, который все вот плохо сделал, а все остальные очень сильно старались спасти потрясающее, великолепное наше бытие, но ничего не смогли этому противопоставить. Горбачев всего лишь навсего человек, несмотря на то, что он занимал в определенный момент высокую должность, но он все-таки человек. И это надо понимать, как говорится. Доброе утро, столько шума, снова Стамбул. Владимир Владимирович поедет или нет? А как можно ему вообще с Зеленским говорить? А самое главное, о чем, пишет Василий. Не, ну если они выполняют наши условия, то почему бы не поговорить? Другое дело, что пока не похоже на то, что они собираются выполнять наши условия. Пока похоже на то, что они собираются диктовать нам свои какие-то потрясающие условия. Но это бесполезно. Наш Минфин обещает выключить свет в США, введя 500% пошлины на уран для АЭС, нефть, газ, удобрения, много другое. А чего США не могут обогащать уран, пишет Дело техники. Только это не наш Минфин обещает Дело техники, это американцы, и в частности, Грэм, как он там, Грэм, Линдси Грэм, экстремист и террорист, вот, он же придумал вот эти вот истории и продвигает сейчас их активно в республиканской, не только среде, что а давайте введем 500% тарифы на страны, которые там с Россией торгуют по каким-то там параметрам для того, чтобы уничтожить экономику России. Это не мы собираемся вводить какие-то 500% пошлины. А привет, почему вдруг Горбачева вспоминают, пишет Алина. Горбачева всегда вспоминают, Алина. Каждый раз объяснять, почему его вспомнили, больше времени тратить, чем просто продолжить разговор. Так мы вроде с террористами не проводим переговоров, пишет Андрей. С террористами, безусловно, не проводим переговоров. Но также, безусловно, мы ни разу не объявили, что нынешние украинские власти признаются нами террористическими. Я так полагаю, с юридической точки зрения это сделано именно для того, чтобы оставить окно для возможности подписания ими определенных документов на наших условиях. Ну а как же тогда говорят, что Владимир Путин взял разрушенную Россию, сделал из нее великую, значит, может один человек, пишет Квадрат Малевича. Но это, естественно, упрощение. Вам сам Владимир Путин говорит о том, что без вас ничего бы не получилось. И каждый раз об этом президент говорит. И каждый раз он говорит о воле народа, о выборе народа, что да, есть административный ресурс, и да, его можно использовать, но без людей ничего не получится. Ну вот. Так что можно спекулировать на эту тему сколько угодно, Квадрат Малевича, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть, когда мы говорим, что Владимир Владимирович поднял с колен Россию, это значит, что мы, доверившись Владимиру Владимировичу, все вместе это сделали. Ну, кто-то, естественно, этому противостоял и продолжает противостоять. Вот и все. Не поедет Владимир Владимирович, Зеля нелегитимен, как с ним разговаривать, пишет Добрый Дэн. Добрый Дэн, вы говорите как человек, который слушает средства массовой информации. Владимир Владимирович может говорить как человек, который говорит средства массовой информации, что им сказать, чтобы их послушали, понимаете? Тут то, что применимо для вас, то неприменимо... Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Давайте вот такое выражение, знаете, да? Если вдруг в определенный момент Владимир Владимирович захочет куда-то поехать и с кем-то поговорить, он возьмет, поедет и поговорит. Вот такая история. Это просто надо понять, а вы можете оказаться в неудобной ситуации, когда придется объяснять, что вы имели в виду, и на самом деле вы не это имели в виду, и все в таком духе. Вот, вы видите же, там, Трамп вчера заявил, говорит, может, я вылечу, говорит, из Америки. Все-таки, ну, вылетайте, ну, чего. Поэтому не надо думать, что мы как-то ограничены в этом смысле. Мы вообще не ограничены. У нас нет хозяина, который нам говорит, ехать, не ехать, сидеть, встать, лежать. Это у Зеленского такая проблема. Он не собирался никуда ехать, ему Трамп приказал, Зеленский уже виляет хвостом, кричит, лает там, рассказывает, как он в Стамбуле будет ждать. У нас ограничений нет, можем приехать, можем не приехать. Куда хочешь, можем прилететь, не прилететь, в каком составе захотим, в таком и прилетим. Мы сами определяем свою внутреннюю и внешнюю политику. Вот такая вот привилегия у нас есть, которая, кстати, не с неба нам свалилась, а заслужена нами всеми вообще-то. Мы, доверившись Горбачеву, разрушили СССР, пишет Руканога. Да, Руканога, да. И это правильная постановка вопроса. По крайней мере, она не снимает со всех нас, там, ну, кто как-то к этому руку приложил, так скажем, или не приложил свою руку в определенный момент для сохранения Советского Союза, с нас со всех ответственности не снимает. Мне кажется, многие проблемы решились бы в тот момент, когда люди перестали бы снимать с себя ответственность. Потому что очень удобно всегда снять с себя ответственность и сказать, что есть где-то кто-то, кто вот сделал неправильно, и за него все плохо. Я понимаю, что каждый из нас, это всего лишь навсего фон истории, там, условно говоря, если мы сравниваем с ролью правителей в той же самой истории. Но тем не менее, мы можем быть каким-то очень важным, как говорится, это может быть какой-то очень важный штрих, да, в смысле картины общеисторической. А и вы в каком смысле подумали штрих? Ладно, ваше мнение, состоится встреча первым лицом в Стамбуле или нет, пишет Деметриус. Деметриус, нет никакого мнения по этому поводу. Мнение есть только по поводу, может ли Владимир Владимирович, если захочет, сесть в самолет и полететь. Да. Вот здесь мнение есть. Состоится или нет, это гадание на кофейной гуще. Может состоится, может не состоится. Мимо нас не пройдет, так скажем. Да кто сказал, что Верховный поедет лично? Есть специальные люди. Да и Сталин в Берлин не летал, пишет Федоров. Сталин в Берлин не летал, но в Ялте собирались. Что-то там еще где-то собирались, нет? Какой-то Тегеран, что-то я слышал такое. Поэтому всякое бывало, куда-то летали, с кем-то говорили. Понятное дело, что, наверное, туда особо никто не ждал врага. Ну, знаете, разные военные действия, разная специфика, разные стороны. По-разному действовать приходится. Тогда давайте тотализатор устроим, пишет Василий. Устраивайте, Василий, я этим не занимаюсь. У победы всегда много родителей, лишь поражение остается сиротой, пишет Павлен. Так, жду, Алексей, тебя в Стамбуле, пишет Сергей. Спасибо большое, Сергей, сейчас не смогу. Вот, чуть позже, возможно. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. Не хочется, чтобы Владимир Владимирович с Зеленским встречался второй раз, пишет Давид. Сейчас, секунду, Давид, прям вот глоточек сделаю и скажу вам. Угу. Прошу прощения. Так, значит, прямые контакты, ну, я не думаю, что нашему президенту интересен прямой контакт с Зеленским. А вот прямые контакты с американским президентом, по-моему, что-то подобное намечалось уже. Поэтому, если речь идет о прямых контактах с американским президентом где-то на... площадке Стамбульской, то почему бы и нет? Если речь идет о Зеленском, моя ставка, если позволите так, мое мнение, наш президент, конечно, не полетит на встречу с Зеленским, зачем вот? Это мое мнение. Если с Трампом встретиться, переговорить, то, в принципе, почему бы и нет? Такая вот как бы нейтральная площадка Турция, и мы вот встречаемся на уровне сверхдержав. Да, нормально, почему нет, это здорово, вот диалог налаживается. Давно, тем более, собирались встретиться, поговорить, пожалуйста, пожалуйста. Вот, что касается Зеленского, ну, вот. Это не уровень нашего президента, давайте так. Вот. Зеленский пешка в этой игре, он никак не может рассчитывать на то, чтобы с ним разговаривали на равных. Даже если вокруг него его друзья-наркоманы европейские будут бегать, хороводы водить и рассказывать, что Зеленский лидер свободного мира и все в таком духе. Это вранье. Мы это все понимаем, поэтому зачем нам вообще это слушать и об этом говорить? Но я так полагаю, что эта позиция, в принципе, не только моя, она, в общем, такая консолидированная. Если брать точку зрения там, нашего истеблишмента, я так полагаю. Владимир Владимирович не употребляет. Зачем ему контактировать с Зеленским, пишет Светланыч. Ну, смешно, да. Как бы площадка хорошее определение. Нет, определение немножко не такое, Нигматуллин. Как бы нейтральное. Площадка-то она площадка. Вот как бы нейтральная. Почему как бы нейтральная? Потому что все-таки страна НАТО, все в таком духе. Эрдоган может гарантировать, что не арестует нашего президента, пишет Сергей. Да кто вам вообще говорил, что нашего президента кто-то может арестовать? Вы можете себе представить, что после этого может последовать? Ну, это прямой акт агрессии, это прямой акт войны. Вы хотите развязать войну с ядерной державой? Ну что, ну вред же полный, нет. Другое дело прокси какие-то натравливать, но развязать войну очень сомнительно. В Турции так себе безопасность, 2016 можно вспомнить, пишет Вячеслав. Ну, вспоминать можно разное. Если вспоминать о том, что когда-либо где-либо происходило, то окажется, что безопасных мест на планете Земля практически не существует. Может быть, только то, где пингвины, и то под вопросом. Не доверял бы я этой площадке, пишет Дело Техники. Прекрасно Дело Техники, но, тем не менее, Трамп не так давно сказал, что он был бы рад посредничеству Турции в урегулировании вопроса, и после какого-то короткого промежутка времени вдруг мы услышали от Владимира Владимировича, что а давайте в Турции поговорим. То есть, я так полагаю, это тоже не случайные совпадения. Поэтому думайте. А Владимир Путин, он дзюдоист, он мог бы этого наркокомика заломать при прямом контакте, пишет Алексис. Алексис, вы, конечно, наверное, немножечко как бы какие-то странные вещи говорите, мягко говоря, по простой причине, ну, какой заломать, какие контакты, о чем вы вообще говорите? Боже мой. А Европа даст самолету пролететь, пишет Юрий. В Турцию? Юрий, посмотрите, пожалуйста, на карту, изучите, может быть, как бы... Вы откроете для себя что-то новое в плане того, где расположена Турция и куда Европа должна давать кому пролетать. Или вы имеете в виду, что они могут не дать пролететь кому? Трампу? Он тоже, в общем-то, может по-другому лететь, да и вообще. Не совсем вас понял, мягко говоря, Юрий, что вы имеете в виду. Почва была готова, но словали именно несколько человек, пишет 36-й. Ну да, наверное, 36-й. Этот спор можно продолжать вечно, особенно не зная всех подробностей. Тем не менее, я рад, что вы уже согласились и не упорствуете хотя бы в том факте, что невозможно без подготовленной почвы и невозможно без одобрения достаточно широких масс провернуть хоть какое дело. Да, хоть какое. При наличии политической воли белого носа прихлопнули бы, как комара, пишет Лис Хитрый. Политическая воля. Интересно было бы еще узнать, что это такое политическая воля. И в чем заключается суть этой воли? Достижение стратегических целей или прихлопывание комара? Летели в Турцию, облетали всю Европу, далее через Белоруссию в Москву, пишет Василий. Депутаты выступили с инициативой о разделе доходов, полученных на СВО при расторжении браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Сейчас есть целая схема по разводу наших бойцов всякими нехорошими женщинами, так скажем. Разводу в кавычках, пишет Алекс Приков. Ну, если есть такая схема, то почему бы и нет? Предложили бы встречу провести в солнечном Иране, пишет имя, фамилия. Ну, вы знаете, что... Ситуация сейчас острая достаточно в отношениях Израиля и Ирана, Соединенных Штатов и Ирана, поэтому вот пока как посредническая площадка это не выглядит. Для американцев, видимо, в первую очередь. Так. Не нужно было ставить точки, а исправлять, если не понял. Так, это как неволя, только наоборот. Это по поводу воли, видимо, пишет Лев. Как неволя, только наоборот. Не, ну просто я понимаю, что есть определенные словосочетания, которые употребляются уже просто потому, что их употребляют. политическая воля. Да. Это была бы политическая воля. Да, была бы политическая. Нельзя воевать в белых перчатках. Нельзя воевать в белых перчатках. Что имеется в виду? Тут говорят, что Макрон, Мерц и Стармер работали над новым пакетом санкций, когда зашли журналисты и все увидели, пишет Дело Техники. Ну, давайте так. Если хотите коротко, мое мнение по этому поводу, оно заключается в следующем. Это вряд ли были наркотики. То есть я действительно думаю, что это была салфетка. Но я предлагаю об этом никогда больше не говорить и всегда говорить, что это были наркотики, и громко смеяться над этими европейскими наркоманами. Мне кажется, нам так выгоднее, интереснее и смешнее. В чем необходимость именно личных встреч при решении политических вопросов, пишет Юлия. В целом, на самом деле, личная встреча – это уже как бы закрепление того проработанного материала, который вот в папках, и не только в папках, ложится на стол и там подписывается что-либо. Вот. В этом смысл этих встреч. Закрепление уже конкретно пройденного материала. Смысл встреч ради встреч, в принципе, наверное, никакого такого особого смысла нет. Если только не рассматривать сейчас там встречу, например, американского президента и президента России между собой. Вот если у них такая встреча, Трамп встречается с Владимиром Путиным, да, там Дональд Трамп, Владимир Путин. То есть это может быть интересно не только с точки зрения того, что там у них что-то подготовленное, и они вот подписывают какие-то документы. Нет. Это просто даже их встреча уже на многое влияет. На многое влияет, да? Там, рынки, все остальное, просто там взгляд, вот этот глаза в глаза, посидеть, поговорить, наладить какой-то маломальский контакт. Это уже сильно многое меняет. На самом деле, когда речь идет о нашем президенте, о президенте Америки, ну, это важно. Почему именно это определяется именно местом Соединенных Штатов Америки сейчас, да, в мире, это определяется нашим местом в мире и так далее. То есть это важно. Можно провести переговоры по видеосвязи, пишет Геннадий. Конечно, можно, конечно, можно. Можно смс-ку бросить. Про наркоманов. Тут не смеяться, а плакать охота на самом деле. Печально, что такие персонажи у руля не последних государств. Но их история заканчивается весьма печально, пишет Нигматуллин. Интересно, почему наш президент закончил свое заявление, да хранит вас Бог, кого он предупредил, пишет К-9. По-моему, он говорит, идите с Богом. Вот так он, по-моему, сказал К-9, нет? Ну, и я думаю, что речь идет именно о журналистах, которые полночи не спали и ждали, когда закончатся все встречи, и президент выйдет к ним, вот и все. И он их с Богом домой отпустил, потому что они уже очень все уставшие были. Вот такая вот простая вещь, знаете, не добавить, не убавить. То есть, ну, конечно, можно предположить, что это вот мы, что-то большее за этим увидеть. Но мне кажется, все очень просто. Вот. Очень поздно, все устали. Идите с Богом домой. Все. Ну, как бы вот такая вот простая штучка. Все верно, отпускаю вас с Богом, пишет. Ну, да. Поэтому я думаю, это прям конкретно к журналистам, которые очень уже, наверное, не очень хорошо выглядели в этот момент, сильно уставшие и все в таком духе. Домой, домой, поспать, поесть и опять на работу. 8:30 новости. Ой, 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Спецпосланник президента США Уитков заявил, что без согласия Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине невозможно. Ну, надо сказать, что Уитков, конечно, прав. Тут спорить невозможно. Еще. Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования, заявил Уитков. О, это было бы ужасно, если бы вышли. Спецпосланник президента США назвал главными темами переговоров отказ Киева от территории, использование Запорожской атомной электростанции и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Что, какая-то есть проблема Украины с доступом к Черному морю? Или как? Что-то я не понимаю. А в чем проблема? Ну, в общем, видите как, оказывается, Трамп там в ультимативной форме. А это говорит Уитков, значит, наверное, так оно и есть. Либо он врет. В ультимативной форме говорит, давайте уже переговоры начинайте прямые, Россия, Украина. Все, нет времени ждать. Нет времени ждать. Я больше не могу ждать. Иначе выхожу из переговорного процесса. Да, интересно узнать, а что такое выхожу из переговорного процесса с точки зрения Америки? Вот правда, я вроде бы в шутку говорю, скорее бы они уже вышли из переговорного процесса, а теперь задумался вместе с вами и хочу поговорить на эту тему. А что значит, если Америка выйдет из переговорного процесса? Она что, продолжит в каких-то диких объемах поставлять оружие на Украину? Или она вообще перестанет туда что-либо поставлять и перестанет пытаться изобразить что-то? Вообще, что это значит? Вот интересно. Кто-нибудь может объяснить? То есть нам как бы вожделеть этого, нам ждать, нам хотеть, чтобы Америка вышла из переговорного процесса, или нам надо наоборот бояться, ой, не дай бог Америка выйдет из переговорного процесса, это для нас проблема большая. Как выйду из лифта, как перестану воздух портить, пишет Александр. Ну да, вот может быть такой вариант. Вроде не баба, а истерит, пишет Бодрячком. Вы имеете в виду, Трамп истерит? Ну... ну, можно, наверное, это и так охарактеризовать. В общем-то, в нашей политической традиции такое поведение, наверное, было бы неприемлемым. Но вот для американцев, наверное, нормально. Трамп перестанет писать твиты капслоком, пишет Алекс Поляков. Ну, может быть, это имеется в виду, когда он выйдет из переговорного процесса. Вы вчера сказали, что на Украине нас называют нацистами, но это невероятно же. Чем это можно аргументировать? Хоть один аргумент. Их не смущает, что начиная с символики, так это к ним относится, пишет Алси. Нет, не смущает Алси. И да, действительно, нас называют нацистами и фашистами. Если что, на всякий случай, у них даже есть такой термин, который они применяют. Типа обидный. Рашисты называется. Это когда ты смешиваешь два слова. Раша, то есть Россия, и фашисты. Понимаете? Трамп намекает Зелебобе, что оставит его один на один с Владимиром Путиным, пишет шеф-комендер. Ну, понимаете, в чем дело, шеф-комендер? Если бы Трамп намекал Зелебобе, что он оставит, значит, Зелебобу один на один с Владимиром Путиным, нам бы тогда какая проблема? Вообще надо было не реагировать абсолютно на все предложения американцев и говорить, да-да-да-да. Да-да, переговоры. Ну, конечно. Если не начнутся переговоры, я выхожу из процесса, и вы останетесь один на один. Ой-ой-ой. Да? Или, ну ладно, выходи. То есть, наверное, речь идет о том, что если Трамп выходит из переговорного процесса, нам он тоже будет какой-то чинить, вот, значит, какие-то проблемы, создавать проблемы. Какие? Что вот у него странные фразы были по этому поводу. Если, мол, сейчас в Стамбуле не выйдут на мирный трек все вместе, если как-то вот там предварительно не поймем, возможен ли вообще мир, то тогда уже Америка и ЕС будут как-то действовать сообразно тому, что получилось. То есть как будто бы они намекают на то, что они нас собираются дальше душить. То есть вот предыдущая администрация Байдена была очень плохая, да, потому что вбухивала деньги в пустоту и вводила санкции против России, и все в таком духе. Это говорил Трамп. А сейчас Трамп походит вокруг да около и скажет, ну вот, а мы, американская администрация 2.0, новая, да, хорошая, мы молодцы, и мы делаем все не так, как предыдущая администрация. И мы теперь решили тратить деньги в никуда и вводить санкции против России. А чем тогда это вообще отличается от Байдена? Если честно, наверное, ничем, кроме вот этих вот твитов самонадеянных и рассказов о том, что они победили во Второй мировой, больше всех вклад внесли. Вот. Ничего не изменится в политике США. К нам спонсоры те же, пишет Михаил. Может, Киркорова на переговоры отправим? Взяла, вышла отсюда, пишет Стас Лока. Какой-то Йорк Рэй пишет, что он меня обожает. И дальше рассказывает, что я придумываю какие-то правила, что не остров, она и не в... Вас не... Ну, я не могу, я не понимаю, что вы пишете, если честно. Вот, ну, просто вот я читаю. Обожаю Алексей, сам придумает правила, в которых лишь одна, что не остров, на, а не в. Что это за текст? У вас это залипло там. Предлагаю послать вместо Владимира Владимировича актеров из Comedy Club, пусть... А, актера, который играет Владимира Путина, и Галустяна в роли Кадырова, пишет Василий. По идее, выход из переговорного процесса означает отойти в сторону от конфликта. Сомнительный прогноз, пишет Вит. Ну, вот действительно, а мы вот правда считаем, что американцы такие в какой-то момент говорят, ну, слушайте, кажется, этот конфликт слишком сложный для нас. Мы выходим, все, мы больше в этом не участвуем ни под каким соусом. Уходим заниматься своим проблемами. Это возможно, правда? Потому что если это возможно, может быть, пускай идут? Может быть, давайте уже идут, пускай. Да это блеф очередной. Если что-то могли бы сделать, уже бы сделали бы при прошлой администрации США, пишет Вячеслав. А кто из политиков свои обещания выполнил? Трамп, вероятно, тщеславен и Нобелевку хочет. Вот и суетится, пишет Юрий. Ну, а в чем проблема? Вот Нобелевку ему за Индию и Пакистан дать, и все, все. Человек мира, прекрасно. Вот. Индия, Пакистан, друзья большие. Ну, вот. Израиль и Иран существуют на планете Земля. Вот. Все прекрасно. Всем, всем помог, всех победил. Кстати, я упустил, Зеленский собирается говорить с Владимиром Путиным, а что он он себе запрет на переговоры снял, пишет Александр. Александр, вам же уже объяснили украинские деятели украинского цирка заядлые. Они говорят, так это ж, говорит, Зеленский всем остальным запретил, а не себе. Указ Зеленского не распространяется на него. И все такие, вон оно что. То есть, чтобы вы понимали на всякий случай, вот, Украина нашла самое, ну, так сказать, деревенское решение из возможных, хуторское, я бы даже сказал. Они такие, слушай, да как на Зеленского не распространяется? Мы такие, точно, забыли, на него же вообще ничего не распространяется. Никакие законы, никакие конституции, на него ничего не распространяется. Он выше этих мелочей. На него единственное, что распространяется, это земельная вот эта вот, не земельная, как это сказать-то правильно, редкоземельная сделка, которая выше украинской конституции вообще-то. И это подтверждено, что она выше по статусу, да, юридическому, чем украинская конституция. Если Штаты в переговорах, есть шанс, что худо-бедно поделим 404 и закончим войну. Уходит, 404 останется с глобалистами, и мы будем до конца воевать. Вроде второй вариант лучше, но сколько людей погибнет, пишет Дмитрий. Какие-то глобалисты. А как глобалисты будут воевать, если Америка выйдет? Ну, то есть, мне просто интересно. Когда глобалисты правят Америкой и оттуда воюют с нами поставками и так далее, я понимаю. А если, допустим, современная Америка выходит, то у глобалистов остается только Европа в том виде, в котором она есть. Чем и как они будут воевать? Интересное заявление вчера прозвучало от средств массовой информации европейских относительно того, что Мерц больше не будет говорить, что он пошлет Таурусы на Украину вслух. Потому что, как объясняют в этих средствах массовой информации, на самом деле эффективность этих ракет очень сильно переоценили в медиа. Я просто на всякий случай напоминаю, что Мерц, когда еще не был канцлером, сказал, что как только он канцлером станет, он поставит России ультиматум. 24 часа даст России, поставит ультиматум, 24, и если Россия не выполнит его, значит, какие-то там приказы на этого Мерца, то он поставит Таурусы Украине. Мерц уже больше, чем 24 часа канцлер. Кстати, Трамп, ну, на всякий случай напомню, обещал урегулировать конфликт за 24 часа. У них какие-то такие особо интересные предвыборные обещания. Знаете, сильно не совпадающие с реальностью. Только заранее, я бы даже сказал, сильно не совпадающие с реальностью. Но... Звучит песня Михаила Круга. Какая? «Что ж ты, фраер, сдал назад?» Вот это? «Не по масти я тебе!» Ну а чем глобалисты будут воевать? Денег-то у них все равно больше всех в мире. Где-то что-то купят, перекупят, на год-другой войны хватит, пишет Дмитрий. Ну, деньги для войны нужны, я с вами согласен. Вот. Но ведь нужно еще и чтобы у тебя объемы производств были соответствующие. Все-таки, насколько я понимаю, без американцев европейцы не то чтобы могут обеспечить такой объем производств, военного производства, я имею в виду. Это первое. Второе. Все-таки помимо денег у тебя должно быть еще и много людей, которых ты можешь заставить пойти на смерть. Все-таки, как ни крути, далеко не каждый человек, даже за деньги, готов идти на смерть вообще-то. Вот, это первое. А второе, так и денег-то никто им не даст, ну, поэтому тебе нужно какое-то такое место, где люди будут ловить на улице, засовывать их в автобус, увозить и отправлять в штурм в какой-нибудь. Собственно, это место на планете Земля пока, ну, во всяком случае, в Европе, оно одно, вот, это Украина. А чё там слушать этого брехуна немецкого? Ну, приходится внимательно слушать для того, чтобы потом, когда нам будут рассказывать, какие последовательные европейские политики, какие они молодцы, как они выполняют все свои обещания, мы с вами глазами не хлопали и не делали вид, что мы не в курсе. Мы в курсе, и
сразу скажем, что да-да, мы знаем, как европейцы выполняют свои обещания. Это, конечно, железные абсолютно люди с точки зрения исполнения всего того, что они понаобещали и где кому как они там наугрожали. А куда дели гоблина Шольца? Вышел, пишет Павел. Так да, вы что, не знаете, что в Германии новый канцлер, что ли? Шольц все. Уже нет, Шольц не возглавляет Германию. Это, может быть, надо было с этой новости начать. Теперь Германию возглавляет Мерц. Вчера нам выдвинули ультиматум о заключении перемирия на 30 дней. Дали срок до 0 часов 0 минут. Иначе европейские фашисты обещали ввести санкции. Знаете что-либо про наш ответ на это? Пишет Александр. Да, Александр, никакого ответа не последовало с нашей стороны. Рейнметалл отчитался о прибыли чуть ли не в 400%, пишет Игорь. Да, прибыли растут. Но тут с Рейнметалл надо разбираться, конечно, почему так прибыли у них выросли. Потому что действительно так увеличились производственные мощности. И главное, короче говоря, здесь нужно понять относительно нас, что это такое, сколько они производят. Потому что 400% могут быть на фоне низкой базы, понимаете, да? То есть вот ничего не было. Ну, совсем чуть-чуть было. И стало в 400 раз больше, чем совсем чуть-чуть. Но это не то, чтобы много по сравнению с тем, что у нас. Я какие-то цифры слышал по поводу того, сколько мы производим тех же самых снарядов, сколько Европа производит снарядов. И причем цифры это были зарубежных аналитиков. Да, то есть они, скорее всего, нам преуменьшают, а Западу преувеличивают. И там несопоставимые вообще вещи. Несопоставимые. То есть мы прям по-серьезному уже подходим к этому вопросу. Кая Калас по факту никто. Почему говорит от всей Европы, пишет Ростислав. Ростислав, ну, когда мы говорим, что Кая Калас никто, и никто не выбирал европейских бюрократов, мы, с одной стороны, вроде бы, с точки зрения, так вот скажем, пропагандистской. В пропагандистском ключе, да, мы молодцы, и мы круто придумали, и всегда можно об этом говорить. Ну, а с точки зрения реальности, это немножко не так. То есть вот эти вот евробюрократы, которые существуют, все эти еврокомиссии, все эти европарламенты, вот, они так или иначе все равно назначаются из людей, которых выбирают. Понимаете, в чем дело? Или людьми, которых выбрали, назначают туда этих европарламентариев. Ну, там разная есть специфика. Я как раз-таки по этому поводу разговаривал с нашими экспертами, там, германистами и так далее. Я говорю, слушайте, ну почему все говорят, что вот эта власть, она вообще из ниоткуда, это просто вот какие-то чиновники непонятные, их никто не выбирал. Я говорю, ну, люди же выбирают себе в своих странах правительство, а это вот люди с делегированными полномочиями, то есть их туда направляют или между собой решают, вот кто будет возглавлять вот эту структуру конкретно, да. Поэтому, в принципе, да, прямой демократии как бы нет, прямой демократии нет, но фактически получается, что присутствие этих людей на этих должностях, оно все равно зависит от выбора народа этих самых европейских стран. Потому что Евросоюз сам по себе, это же не страна, вы же тоже должны это понимать, это союз. Соответственно, у них должны быть какие-то вот союзные, организационные, так скажем, органы. Потому что вот есть каждая страна, которая что-то там выбирает, свои власти. И им нужно еще контролирующий орган всего Евросоюза каким-то образом сделать. Граждане Евросоюза, как бы, ну что... Как они голосуют? Так они и голосуют. Прям испанский стыд, когда слышишь от мадам «Кака ультиматум России», пишет «Дело техники». Ну, работа такая. «Кая Калас» — это какой-то анализ для посещения бассейна, пишет Стаслока. Короче, либо 30 дней перемирия, либо России запретят проводить гей-парады. Время ультиматума почти закончилось. Думайте. Это Павлен шутку присылает. Спасибо большое. Вчера Михаил Хазин очень правильно и хорошо высказался по поводу всей информации, которая подается в СМИ. Он ее не читает, потому что она ничего не имеет общего с реальностью. С ним я согласен. И в таком случае, что мы обсуждаем, не имеет никакого смысла. На какой почве разговоры, пишет DBKN. DBKN, мне кажется, это трактовка все-таки Михаила Хазина с вашей стороны. Потому что если бы все, что было в средствах массовой информации, не имело бы никакого значения, зачем бы сам Михаил Хазин выступал в средствах массовой информации. Ну, логично, да? Соответственно, речь идет не обо всех средствах массовой информации и не обо всей информации. Речь идет о шумихе, как я понимаю, информационной. Ну, это логично. Что это какая-нибудь бесполезная вещь там очередная, кто с кем там женился, кто куда пошел, у кого какой галстук, была ли салфетка в руках там у Макрона, или он наркотики употребляет. Это действительно ни на что не влияет, это действительно шумиха, это действительно потеря времени. Ну, как развлечение можно использовать, как что-то, что поможет тебе наработать свой капитал разнообразный. Нет, это никак тебе не поможет вообще, ни при каких обстоятельствах. Вот. Я думаю, что, исходя из вопроса денег, в широком смысле этого слова, да, вам как раз-таки Михаил Хазин и говорит о том, что это бесполезная информация. Вот я так это понимаю, но, может быть, вы как-то по-другому поняли. Вот. Польза информации всегда, в общем-то, зависит от того, кто эту информацию слушает. И из каких-то вещей можно выудить для себя достаточно серьезную пользу, если ты знаешь, как это сделать. Если это информация, которая тебе лично позволяет что-то выудить. Вот, например, мне информация о модных трендах абсолютно ни о чем не говорит, но есть целые отрасли, да, которые занимаются, так скажем, этой всей модой. И зарабатывают на этом деньги огромные, и производят всякую чепуху, которую втридорога продают, и есть люди, которые на этом строят карьеры, про них снимают кино, их именами называют улицы, ну, вообще страшное дело. Они просто занимались какой-то модой, новости о которой меня вообще никак не интересуют. И вас, наверное, тоже. Да? Кто-то может зарабатывать на новостях о спорте. Где-то какой-то футболист подвернул себе ногу, а он должен был выйти на матч, а он не вышел, его команда проигрывает, и ты знал, что он подвернул ногу, и команда проиграет, какую-то ставку сделал. Для меня это вообще никакая не информация. Подвернул ногу и подвернул ногу, мне плевать. Для кого-то это возможность заработать денег. СМИ дают абсолютно бесполезную информацию, кроме радио, говорит Москва, пишет профьюзер. Ну, конечно, конечно, это абсолютно, это очевидно уже профьюзер. В смысле Кая никто? Где протесты в Европе? Потом нам европейцы так и скажут, что они ни при чем. А мы, получается, сами это говорили. Опять Кая приходит и уходит, а европейский народ остается, пишет Федоров. Правильно, Федоров, вот я вас поддержу. Я тоже этого всего не понимаю. Какой смысл нам говорить каждый раз о том, что вот эти чиновники, они никто, их никто не выбирал? Но это такая структура союза. Их никто не выбирал, потому что такая структура союза. Люди выбрали правительство своих стран. Вот. А, соответственно, дальше делегируются люди в вот эти вот надструктуры самого Союза. Развалится завтра Евросоюз, останутся страны, входившие в этот Евросоюз. Не будет этих Кай Калас, вот и все. Но это же настройка специальная, надстройка, да, которая позволяет им коммуницировать между странами, то есть проводить какую-то там политику общую. Вот и весь прикол. Вот и вся как бы соль происходящего. Другое дело, что эти евробюрократы могут в определенный момент подавлять сами страны внутри Евросоюза. И вот это уже начинается перекос, и тогда выходит Венгрия и говорит, а почему мне какие-то непонятные люди что-то говорят? Или выходит Словакия, да, Фица говорит, а кто ты такая, Кая Калас, чтобы мне что-то говорить? И когда он это говорит, понятно, почему он это говорит, потому что он говорит, меня-то выбрали люди... А вы там делегированы от нас, то есть от каждой страны вы делегированы. Ты что, мне тут будешь это мораль читать? Занимайся как-то другими вопросами. Координации внутри. Вот. Вот мое мнение такое. Донеси его до остальных. До свидания, я полетел. Все. Вот о чем разговор. То есть это уже некий кризис внутри самого Евросоюза. Той административной надстройки, которая существует, и стран, из которых этот Евросоюз состоит. И еще вопрос, от кого больше вреда на фронте, от технологического Старлинка зловредных штатов или копеечных FPV-дронов из дружественного Китая, пишет Дмитрий. Дмитрий, мне кажется, это абсолютно неотвечаемый вопрос просто, потому что FPV-дроны из дружественного Китая есть у врагов, есть у нас. Старлинками, как бы это смешно ни звучало, наши тоже пользуются, да? Ну, это ведь так, это тоже не секрет ни для кого. Поэтому... Мне кажется, этот вопрос такой, более риторический просто. Почему Ким Чен Ын не был на параде, пишет Сергей. У меня нет ответа на этот вопрос. А второй день лежит трансляция на сайте. Помилуйте, пишет Иван. Я передал информацию. Молодцы, однако, и Фица, и Вучич. Подход достойный, пишет Нигматуллин. Ну, видите, остаются люди верные идеалам. Вот, слава богу, слава богу. В Китае производят все, пишет Джонни. Конечно, в Китае производят все и будут производить все. Вот. Если вдруг кто-то этому удивляется, я не знаю почему. Европа загнивает, ну а мы под ОПГ диаспора будем жить после СВО. Русские вымирают или гибнут в бойне, пишет Дэйв Брю. Ну, Дэйв Брю, первый раз вижу ваш ник. Предполагаю, что, возможно, вы не постоянный слушатель, а, возможно, вы как бы немножечко бот. Вот, потому что вот раздуть внутреннюю тему националистическую в этом смысле, да, это, конечно, интересный посыл. Но я вам хотел сказать, что в зоне проведения специальной военной операции ведь бойцы разных национальностей. Это вот такое, может быть, для вас открытие, Дэйв, а может быть, для всех остальных, кто по какой-то причине слушает заявление подобного рода, как, какое позволили себе вы, и без анализа начинает это все нести в массы. Ну, так-то посмотрите на бойцов наших, на лица на их, посмотрите, на каких языках они говорят, посмотрите, из каких они регионов, и, ну, многое для вас откроется. Вот. Другое дело, что если у нас ОПГ, ну, конечно, у нас есть ОПГ, если у нас националистические, там, скажем так, да, национальные вот эти какие-то там вот, ОПГ, да, есть, есть. Будет ли Россия под ними, как вы говорите, жить? Ответ отрицательный. Не будет. Вот. Почему боец, а не солдат, пишет Дарья. Можно боец, можно солдат, Дарья. Почему вас вообще интересует это, ну, как бы, такой вопрос? Разве он важен? А мне вот интересно, есть ли зависимость уровня образования в самых воинственных странах Европы и их глупыми заявлениями? Так может быть, нам не воспринимать их заявления как уж очень глупые? Может быть, мы посмеиваемся над их глупостью им в глаза, а потом сами анализируем, что они сказали, почему они так сказали, почему они в себе так уверены? Вот. Почему они эту уверенность все время транслируют куда-то там на Украину? Почему они вообще так сильно верят в себя на протяжении достаточно долгого времени? Почему они не сдаются, так скажем? Может быть, нам стоит над этим тоже подумать. В Узбекистане женщину-воспитателя посадили за то, что хотела сделать парад в садике, пишет Сергей. Да, видел, Сергей, Узбекистан – это не часть России. Вот. Но странное поведение некоторых людей, да, так скажем, националистов определенных в Узбекистане или в Казахстане – оно присутствует. Я же говорю, если Советский Союз был таким замечательным и крепким, и везде был советский народ, почему же тогда национализм это все разнес на куски? Другое дело, что национализм так и будет дальше разносить это все на куски. У него нет никакого объединяющего в этом смысле начала. Национализм нам противопоказан. В целом, всей бывшей Российской империи или Советскому Союзу, как хотите, так и размышляйте по этому поводу. Он просто противопоказан. Вот. Поэтому, если будет царить национализм, да, вот этот вот, ну, вот агрессивный, региональный, то ситуация будет ухудшаться. И на этом будут играть обязательно другие. Обязательно из этого извлекать дивиденды. Вот как с Украины или с каких-либо других стран. Это не первый раз все. Если каким-то образом нам удастся найти диалог между здравыми людьми в нашей стране и во всех других советских, постсоветских республиках, все будет хорошо. Во всяком случае, у нас будет шанс на то, чтобы все было хорошо. Так какую идеологию мы сейчас можем предложить миру как альтернативу либерализму и коммунизму, социализму, пишет Дарья. Очень смешно, если честно, Дарья. Давайте попробуем после новостей задаться этими всеми вопросами. Какую идеологию мы можем предложить миру? И нужно ли вообще миру предлагать какую-то идеологию?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 7 минут, вторник, май, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, 7 градусов, ощущается как 4. Ничего себе, полпрограмм прошло, а уже 3 репоста ВКонтакте, пишет Нико. Ну, 300% рост вообще-то. А так-то вообще не совсем понимаю, зачем репостить прямой эфир. Как бы цель-то в том, чтобы у вас была возможность просто зайти по ссылке и послушать. Это значит, кто-то послал своим родственникам, мол, смотри, какой хороший Гудошников. Вот. Да, у нас есть еще и трансляция такая, которая видео для больших поклонников моей внешности безупречной. Пожалуйста, всегда можете зайти. «Царизм и монархия», пишет Сергей. А, это вы про то, что писала Дарья. «Какую идеологию мы можем предложить миру как альтернативу либерализму и коммунизму и социализму?» Угу. «Либерализму и коммунизму, и социализму, и капитализму, и монархизму». И в конце, когда перечислены будут все идеологии, и не только идеологии, да, надо сказать, никакую не можем предложить, потому что вот это же надо придумать тогда. Ну, давайте порассуждаем на эту тему, прежде только я коротко еще раз гляну новости, а то вдруг у нас что-нибудь там произошло, не знаю, ядерная война, а мы пропустили. Ну, вот, мало ли. Так, секундочку. ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Ну, окей, как говорится, поехали дальше. Ничего интересного не пропустили. Мы не пропустили ничего важного пока. Какую идеологию мы можем предложить? А какую мы идеологию вообще должны предлагать? И почему мы должны предлагать какую-то идеологию? Какую вот идеологию сейчас предлагает, например, Китай всему миру? Или какую идеологию американцы предлагают всему миру? В чем суть идеологии вообще всех государств, которые есть сейчас? Что они предлагают? Понимаете? Или не понимаете? Я вот не понимаю. Может, и вы не понимаете вместе со мной. Давайте вместе тогда попробуем понять. А что вообще имеется в виду, когда говорят, надо, чтобы нам было что предложить, какую-то идеологию? Ну, какая вот сейчас всеобщая идеология? Сначала давайте поймем. Мне кажется, очень простая идеология. Я сейчас уберу все возможные умные слова и просто скажу одно такое доступное, единственное, понятное слово. Деньги. Вот такая идеология. Деньги. Вот и все. А дальше можно говорить, как эти деньги зарабатываются, как они не зарабатываются, вот, на чем их зарабатывать, на ком их зарабатывать, как. Ну, в целом, вот деньги. В целом, деньги. Все просто так, кроме денег, знаете, из фильма такая история. Дугинизм с неоархаикой, Зурита говорит. Зурита, вот представляете, дугинизм я первый раз такое слышу, но в целом я понял, евразийство. Но евразийство предложить Америке зачем? Америке какой смысл в евразийстве? Вот, если мы говорим о предложении некой идеологии, то, наверное, имеется в виду какая-то идеология, которая всему миру должна в какой-то мере понравиться. Что это за идеология? В чем ее смысл? Дух денег, пишет Алексей. Ну, вот есть у нас капитализм, да? Вот есть у нас капитализм. Как бы прям совсем грубо. Деньги правят миром. Прям совсем грубо. Вот и все. Сказать, нет, давайте не деньги будут править миром. Ну, давайте, а что? Что будет править миром? Ну, давайте миром будут править очень хорошие идеи. Давайте, как? Какие хорошие идеи? Почему? Давайте везде будет равенство. Ну, давайте. На этом можно как-то заработать? Вот. Давайте, да, сделаем такое движение, которое будет радовать за равенство, и мы на этом заработаем. Нет, вы не понимаете, мы действительно хотим равенства. Да-да-да-да-да, очень здорово. Давайте сейчас сделаем майки, на которых напишем равенство, и будем править. А почему мы должны кому-то что-то предлагать взамен чего, пишет Юлия. Да, Юлия, да просто я не понимаю, как можно вообще что-то предложить широким слоям населения в принципе. Ну, типа, мы предлагаем вам что, коммунизм? Какой коммунизм, о чем разговор? Коммунизм какого типа? Что, реально коммуны или что? И начнется война на почве выяснения, чья идея равнее, пишет Александр. Китай предлагает общую судьбу человечества, пишет Зурита. Ну, конечно, Китай предлагает общую судьбу человечества. Вот. А американцы предлагают глобальный проект. Общий, глобальный, всемирный. Какая разница? Все равно у нас вот общая судьба, давайте все беспокоиться о том, какая у нас будет экология. Да, давайте беспокоиться о том, какая будет экология. Вот. Мы все умрем вместе, если не будем следить за тем, какие у нас там выбросы парниковых газов. Да, это так. Да, это так. Но, судя по всему, никто не собирается останавливаться. Поэтому мы все в любом случае умрем. Вот все. То ли замерзнем, то ли наоборот. Расплавимся. Главное, производство из Китая не выводите. А так, да, всеобщая судьба, пишет Александр. Энергия, все перевести в килоджоули, будет править миром, пишет Тимофей. Тимофей, вы не предлагаете же что-то менять. Вы предлагаете просто, как бы сказать, новую валюту, которая базируется на энергии. Ну, в принципе, вот криптовалюта – это и есть некое выражение такое, ну, как бы денежное, псевдоденежное выражение электричества, насколько я понимаю. То есть электрические мощности, да, затрачиваются на вычислительные мощности, то есть нужно очень много электричества для того, чтобы просчитать этот код, условно говорю, добыть, так скажем, намайнить, да, тот самый там биткоин, часть его. И, собственно, ценность биткоина, она в этом и выражается. Что вот на него тратится электричество. И не только на биткоин, но другие тоже криптовалюты тратятся электричество. То есть, я долго пытался понять, вот, а к чему вообще приравнять. Ну вот подумал, что логичнее было бы, наверное, к электричеству. Европейцы боятся с потеплением, отказываются от... борются с потеплением, отказываются от газа и промышленности, пишет Андрей. Давайте за равенство и будем называть зеленые. Светло-зеленые повыше, а темно-зеленые пониже, пишет Рома. Да-да-да-да-да. Да, будем денно и ношно следить за нашими выбросами отходов переваривания, но так и не придем к экономическому развитию, пишет Нигматуллин. А ведь дело в чем, Нигматуллин, экономическое развитие. Посмотрите, прекрасное экономическое развитие Китая. Там, не знаю, американцы в определенный момент показывали просто рывковое экономическое развитие. Оно ведь, насколько я понимаю, противоречит в целом тому, что в мире будет все прекрасно с точки зрения природы. То есть у меня есть люди, которые в Китае реально жили, и они рассказывали о том, какой воздух в крупных городах Китая, и понятно, что правительство там работает над этим вопросом, но, в общем, с экологией проблемы есть, так вот скажем. Потому что все-таки производство, и все-таки их много. И все-таки, когда говорят о выбросах тех самых парниковых там, газов каких-то или что-то еще, от того, что у нас вот озоновые дыры, от того, что вот у нас вот все проблемы с экологией возникают, в итоге, насколько я понимаю, речь идет именно о производственных мощностях, то есть не о том, что вы на автомобиле где-то проехали, что-то там попукивая, это малая доля, а именно вот эти выбросы от производств огромных. А экономику двигать без производств сегодня, я, честно говоря, не знаю, какая экономика. Наверное, какая-то другая экономика. Наверное, какое-нибудь надо красивое слово придумать, словосочетание. Они, наверное, есть. Экономика знаний, экономика того, экономика сего. Не знаю, Трамп говорит, что он будет возвращать Америке былое величие, говорит, что производство будет восстанавливать. Так если Трамп восстанавливать будет производство, то, наверное, это с точки зрения экологии не очень хорошо для той же самой Америки, а значит и для всего остального мира. Он почему-то вышел из Парижского соглашения по климату, вот я вспоминаю сейчас. Черт, куда я часы дел? Ну и ладно. Вот, я вспоминаю, он же из Парижского соглашения по климату вышел, нашел часы. Зачем он это сделал? Почему он это сделал? Наверное, потому что предполагает, что та деятельность, которую он себе запланировал по восстановлению промышленности американской, она не очень-то коррелирует с хорошим климатом, так скажем, с экологией той самой. Вот. А экологические активисты – это те люди, которые приклеивают зад свой к асфальту или поливают супом картины, потому что они считают, таким образом они спасают эту планету и так далее. Есть такая, знаете, идеология осознанного потребления, если, может быть, кто-то слышал. Это не то, чтобы какая-то новая идеология, это в рамках капитализма и идеологии потребления непомерного. Попытка редуцировать те ужасные последствия, к которым мы приходим уже сейчас и в дальнейшем еще придем. Вот. Минимизировать, так скажем, вред. Просто выходят люди и говорят: ребята, от каждого из нас зависит судьба человечества, поэтому давайте, пожалуйста, не будем покупать 200 пар ботинок и не будем покупать 200 тысяч курток, а просто купим одну куртку, пару ботинок, будем в них ходить, ну, если уже провались, тогда уже новые покупаешь. Люди говорят: о, да, это очень круто, это осознанно, это замечательно, мы должны быть осознанными, и идут и делают, как делали. Моя дочь отжигает про вас. Я с 15-го года вас слушаю, она предпочитает за завтраком аудиосказки, когда вы стали утром вести передачу. В итоге она, слушая от меня, что Гудошников хороший и веселый, придумала вам брата Художникова, вора и разбойника, что лазит по крышам и отвлекает меня от прослушивания Гудошникова, пишет Артем. С нами уже много лет живет виртуальный Художников. Артем, это очень интересно, спасибо большое, но... Ну, это правда прикольно, спасибо большое. Мне нечего так особо сказать, если честно, но это просто смешно, спасибо. Оказывается, Ким Чен Ир родился в Хабаровском крае и раннее детство провел, не знала, как все интересно, а папа его был в Красной Армии, пишет Светлана. Ничего себе, я вам рассказывал это на прошлых каких-то передачах, не знаю, там через две, через три до этого. А вы об этом узнали. Когда кушать хочется, судьба тюленей уже не так уж и беспокоит, пишет Александр. Так, Александр, давайте будем откровенными. Кто последний раз в Америке умирал от голода? Или кто последний раз в России умер от голода? Я не имею в виду людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, где они могут в подвале быть и так далее. Я имею в виду, где боевые действия не проходят. Да? Ну, люди от голода при современной экономической модели в крупных странах, так скажем, развивающихся и развитых, ну, не умирают. Если это не их осознанный выбор. Об этом мы узнаем, что это их осознанный выбор, когда смотрим на какую-нибудь звезду, которая вчера была толстая, а сегодня уже очень худая, а послезавтра она там от анорексии умирает где-то там. Что-то такое в таком духе. Но в целом, где голодные смерти? Их нет. То есть, с точки зрения поесть, вопросов нет. Я подчеркиваю, не на всех континентах и не во всех странах. Ну, вот в странах наши, например, там, в Соединенных Штатах Америки и так далее, ну, этой проблемы нет. Ну, вот ее просто нет, и все. Вы скажете, ну, какое качество еды? Ну, как бы, какое бы оно ни было, всяко лучше, чем никакое. Ну, такая вот простая логика, я думаю, тоже вполне уместная вам, наверное, будет удобно. От сыроедства еще умирают, пишет Иван. Да-да-да, параноедство, сыроедство и прочие там отклонения. Вот. Разные другие отклонения психического спектра. Бомжей не встречали никогда, пишет Алина. Да, бомжей встречал полно и не видел, чтобы они умирали от голода. Видел, что они спиваются, а от голода не умирают. Обратите внимание. Такая вот интересная штучка про бомжей. Бомжи в современной России... Это уже осознанный выбор, чтобы было понятно. Ну, это прям осознанный выбор. Я прям пошел пить, вместо того, чтобы идти на работу. Учитывая тот уровень минимальной безработицы, который есть в России, учитывая ту нужду в специалистах разного толка, и там, начиная от IT-специалистов, заканчивая военными специалистами и всеми кем угодно, в России работу найти можно очень быстро, если захочешь. И все, и ты уже не бомж, ты уже работаешь. Ну, это прям осознанный выбор. Вот пить, вот лежать в лужах там собственных испражнений, вот как-то странно высказываться по этому поводу. Это примерно как там какие-нибудь фентаниловые наркоманы в Америке. Не то чтобы они прямо умерли бы от голоду. Нет, ну они вот выбрали путь, при котором они будут там валяться где-то на земле, без штанов, ну и все в таком духе. Не буду уж сильно описывать, живописать эти картины, потому что, а вдруг вы едите? Найти работу несложно, вопрос, на какую зарплату, пишет Михаил. На любую зарплату, Михаил, от голода уже не умрете. Вот такая вот штучка. Я лишь об этом говорю. Голодных смертей нет. Каждый раз, когда я говорю это в эфире, вдруг внезапно возникают люди, которые мне начинают рассказывать про свои маленькие зарплаты, про то, какие есть бомжи на улице и так далее. Но факт остается фактом, голодных смертей нет. Ну, их прям нет. Вот нет такого, как голод страшный пришел в нашу страну, 3 года нечего было есть, умирали миллионы людей.
Вот нет такого, и все. Его просто нет, не существует. Это уже не тот фактор, о котором можно было говорить серьез еще в начале 20-го столетия. Да даже в середине 20-го столетия можно было об этом говорить. Прям фактор, прям нечего было есть, прям вообще нечего. Не то, что плохое или мало, или не могу купить себе там как что-то, что хочу, а прям нечего есть, просто нечего есть. Еды нет, ее не существует. Все, голод. Нечего. Сталина на вас нет и Ленина, вот и голода нет, наверное, но это не точно, пишет Иван. Видел бомжа в Азбуке Вкуса, он там мандарины воровал, знает толк в продуктах, пишет Александр. И это уже внесено в стоимость. Ну, правда, наверное, так сильно вносили в стоимость своих продуктов воровство, в том числе и в Азбуке Вкуса, что в итоге Азбука Вкуса продается Магниту. Знаете, да? Как скучно живем, пишет Стас Локо. Ну да. У всех есть туалет, куда можно сходить. Там есть унитаз. Мы так называем чашу эту. Мы ее называем унитаз по названию фирмы, которая их производила. Да? Но вы не знали, что унитаз это... Вы не знали, что это название фирмы? Это как вот КамАЗ, когда говорят. Или джип. Вот так же унитаз. Как на копировальный аппарат говорить «ксерокс». Да ладно, пишет Александр. Че, не, правда не знали? Сейчас я вам расскажу. Унитаз. Вы что, вы не знали? Или вы прикалываетесь? Сейчас я найду. Санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов, дефекации. Санитарно-техническое приспособление. Угу. Две версии. В 83-м году англичанин Томас Твайфорд, фирма Твайфорд Bathrooms, изобрел новую модель туалета, цельную, компактную вместо ранних, включавших чашу и турбоподдон. Трубу-поддон. Новую модель назвали унитаз, единство. Ну и по версии словаря Ушакова, слово произошло от названия фирмы унитаз, то есть единство, производившее данное изделие и по ассоциации со словом таз. Вот и все. Единство. Вот каждый раз, когда вы садитесь на этого друга, как он, а из чего делается, кстати, сейчас, из чего делается? Вот. Имейте в виду, что вы думаете о единстве. В свое время звучало как iPhone, пишет Иван. Ну, получается, как так. То есть Европа — это унитаз? Ну да, это единство. Единство стажа, пишет Геннадий. Турбоподдув, пишет Вячеслав. Ну, слушайте, да, оговорился. В унитазе наша сила, пишет Сергей. Если бы я знал, что я вас так сильно повеселю этим вопросом. Все, вы теперь знаете, что унитаз — это вполне себе слово зарубежное, которое означает единство. И была такая, как утверждает Ушаков, во всяком случае, фирма, которая называлась «Единство». Вот. И мы стали называть вот это сантехническое изделие для дефекации и всякого такого по названию фирмы. Вот у нас и есть унитаз, ксерокс, КамАЗ, джип. Мало того, США это тоже унитаз. Короче, я возвращаюсь к тому, что я обсуждал. Так. А подгузники, которые мы называем памперсами. Да, это большая борьба в жизни в моей. Каждому человеку, который говорит памперсы, объяснить, что это правильно называется подгузники. Не знаю зачем, но я всегда борюсь. Так, возвращаясь к нашему разговору. Он заключался в том, что у нас... есть за предложение в плане какой-то идеологии для всего мира. Это вот Дарья, по-моему, написала, наша слушательница, если я не ошибаюсь. Она говорит, а вот какие уже у нас предложения для всего мира есть? А я вот и говорю, а какие они могут быть-то вообще? Они всегда, по сути, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, дорогие друзья, вы меня исправите, они всегда, по сути, состоят в двух вещах. Первое, тебе говорят, все просто так, кроме денег. Это первый вариант. Это вариант, назовем его, материальный. А второй вариант – это вариант духовный. Деньги – ничто. Вот и все. И дальше тебе объясняют, почему деньги – ничто, или дальше тебе объясняют, почему деньги – это все. Деньги – ничто, потому что, когда ты умрешь, с собой не заберешь. Логично, логично.
Вот. Деньги это все, потому что пока ты жив, ты можешь себе позволить практически все, доступное на этой земле. Деньги это ничто, более того, они портят тебя. Ты теряешь человечность. Деньги это все, они нисколько не портят тебя, они делают тебя лучше. Ты можешь потратить время на что-то более важное, чем зарабатывание денег, что-то более интересное, ты можешь развлекаться. Вот. И, в общем-то, если посмотреть на разные религии и идеологии, надо всегда смотреть, в какой среде зародилась та или иная религия и идеология. Если она зародилась в среде бедных, рабов, обездоленных, людей, у которых не было ничего, и единственная их надежда была в том, чтобы после смерти хотя бы они хорошо поживут, что само по себе, конечно, саркастично звучит, что человек надеется на хорошую жизнь сразу после того, как умрет. Никогда вы не задумывались над этим? Вот задумайтесь. Хорошо жить буду тогда, когда наконец-то умру. Угу. Но для этого еще нужно соблюсти определенные правила жизни, да, но не суть. Хотя вообще-то суть в этом и есть основная. Или вот второй вариант. Когда любая идея, да, такая, высокодуховная и вот эти идеалистические картины мира используются для того, чтобы зарабатывать на идеалистах. Ну, вот и все. Я вообще не про деньги. Это прекрасно. Мы на тебе очень хорошо заработаем. Мы знаем, как это сделать. Я про духовность. Очень здорово. Мы продадим тебе духовность. Надо? Индульгенцию желаете? Что-то желаете? Какие-то, может быть, еще услуги? Прямой разговор с Богом, кривой разговор. Хотите, нет? То есть, вот о чем, наверное, разговор. Разговор о том, что ты как бы с кем? С золотым тельцом ты? Ну, то бишь, с деньгами. Ты про деньги? Или ты про духовность? И я говорю, каждый раз, может быть, конечно, вы скажете, протестантская этика нам говорит о том, что можно быть богатым, и при этом еще и духовным, и все в таком духе. Да. Но обычно это вот антагонисты, богатство и духовность. Обычно оно одно другому противоречит. Что, мол, чем ты богаче, тем больше в тебе бесов. Служишь не тому богу, понимаешь? Деньгам служишь, им поклоняешься. Золотому тельцу, мамоне. Соблазняете, Алексей, пишет Светлана. На что я соблазняю? Ни на что не соблазняю. Просто, как мне видится, я максимально упрощаю те предложения, которые существовали в мире на протяжении многих, наверное, даже тысячелетий. Я прям их сильно упрощаю и привожу к общему знаменателю. А там всего два вот их. Либо все есть деньги, или деньги – это ничего. И поехали спорить. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот, поговорили мы вроде про идеологию, нет? Мне кажется. Но если захотите, мы этот разговор можем продолжить, потому что, а почему бы и нет? Кто нам запретит с вами этот разговор продолжать? Если вдруг что-то в новостях важное, сразу мне об этом сообщайте. Но я и сам посмотрю. Соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых, по крайней мере, в течение десятилетия потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний. Все еще летают в Турцию у нас. Как? У нас все любят летать в Турцию. Ну, ладно. Так, есть одна созидание, на основе которой нужно сделать экономику. Идеология созидания, пишет 98-й, вы написали. Вы понимаете, в чем дело? Я вам говорю, созидание. А дальше я начинаю наполнять это слово такими смыслами, которые вы, например, совершенно не ожидали услышать в одном ряду с созиданием. И все. Это ведь, смотрите. Для того, чтобы понять, что мы можем сделать и что мы не можем сделать, как люди, надо понять, как мне кажется, каков строительный материал всего того, что люди создавали. В первую очередь, как мне кажется, строительный материал всего того, что люди создавали, это сами люди.
То есть мы с вами люди все вместе, и мы что-то создаем. А дальше мы должны понять, а мы какие? Мы страстные или беспристрастные? Мы с вами правдивые или мы лживые? По-честному только. И окажется, что мы с вами, ну так скажем, когда-то и пристрастные, когда-то беспристрастные, ну по-разному. Иногда добрые, иногда злые, иногда мстительные, иногда щедрые. Ну, люди. А значит, и все то, что мы создаем, скорее всего, будет обладать нашими чертами. Ну, я так предполагаю. Ну, почему, если что-то свойственно одному человеку, это не будет свойственно группе людей? Ну, почему? Куда эти свойства деваются? Я понимаю, что есть, конечно, сознание, есть массовое сознание, есть законы, которые описаны, по которым, там, скажем, массовое сознание как бы функционирует. Мы предполагаем, что так оно функционирует. Но если систему создает нестабильный сам по себе вычислительный аппарат в виде людей, да, то она, наверное, будет все равно нестабильна, эта система. И вот это постоянное сомнение в этой системе самих людей, то есть самого вычислительного этого аппарата, оно тоже будет все время подрывать доверие к этой системе. Ну, всегда. Что бы мы ни создавали, мы, какую бы мы башню, куда бы мы ни строили, мы в итоге можем рассориться, пока мы строим эту башню, потому что у нас, мы захотим говорить на разных языках, и просто нас разорвет изнутри. Центробежные силы вот, будут превзойдут центростремительные. Да, мне кажется, чем больше я объясняю, тем непонятнее становится сейчас, в данный момент. Хотя нет, вот люди написали 100%, значит, все так и есть. Хорошо. Добавленную стоимость к созиданию кто определит, пишет Александр. Добавленную стоимость, да и все остальное. Да и все остальное. Вот говорят, что искусственный интеллект может быть нечто, ну, чем-то идеальным. Вот искусственный интеллект, который в какой-то момент преодолеет некий порог самообучения, станет умнее всего человечества, значит, пройдет он эту точку сингулярности, и все. И дальше, значит, машины сами начнут воспроизводить машины в широком смысле, да, то есть искусственный интеллект сам станет обучать искусственный интеллект и создавать искусственный интеллект, и все пойдет в каких-то масштабах доселе нам невиданным, то есть все ускорится небывалыми темпами, и человечество просто уже не будет понимать, что происходит. Есть такое мнение. Сингулярность, знаете, вот это все. Но, может быть, тогда и будет какая-то идеальная система. Я только не знаю, в этой идеальной системе место человеку будет или нет. Потому что вот я слышал такое выражение в какой-то момент: все идеальное мертво. Да. Ну, то есть, вообще, жизнь — это скорее случайность, чем закономерность. Вот обратите внимание на планеты вокруг нас, на системы разнообразные, солнечные, ну, имеется в виду звездные системы, да, вокруг нас. Жизнь — это скорее что-то необычное. Что-то необычное, какая-то аномалия посреди смерти. Вот, скажем так, жизнь — это аномалия посреди смерти. Вроде бы. Но, во всяком случае, в том мире, который нам известен, это так, наверное, в большей степени. То, что я слышал от разных ученых, абсолютно. Они об этом говорят. Ребята, а вы вообще в курсе, что вокруг нас ничего нет? И даже если мы будем долго-долго-долго лететь, все равно ничего нет. И даже если мы что-то пошлем, что куда мы сами долететь не можем, этого все равно нет. И даже если гипотетически где-то это есть, и оттуда вылететь, все равно невозможно прилететь. Ну, что-то в таком духе. То есть все это очень нестабильно, и все это очень одиноко, я бы так сказал, если рамками космоса рассуждать. Мы биологический вид, живущий в агрессивной среде, где конкуренция и доминирование, законы этого мира, пишет Зурита. Да, но обратите внимание, как только мы преодолеваем тонкий слой атмосферы, достаточно тонкий, конкуренция и доминирование заканчиваются. Начинается холод, смерть и отсутствие воздуха. И все. И никто уже ни с кем не конкурирует нигде. И когда речь идет о том, что на... А есть ли жизнь на Марсе, не имеется в виду, что выйдут люди зеленые, зеленые человечки. Имеется в виду найти какие-то вирусы или бактерии, или что-то вообще, хоть что-то, что можно будет назвать жизнью. Речь не идет о разумной жизни, а где-нибудь, может быть, там, вмерз в какой-нибудь кусочек льда, если он там, может быть, есть, как что-то вмерзло в кусочек этого льда, какая-то бацилла там, понимаете? Вот о чем, насколько я понимаю, идет разговор, когда говорят, на этой планете может быть жизнь. Ай! Там, может быть, есть там водоросли. Вот что-то в таком духе. Это очень сильно всех вдохновляет. Поэтому жизнь — это аномалия. Во всяком случае, в том видимом мире, который у нас с вами есть в доступе. Жизнь — это аномалия. Это что-то странное посреди смерти. Это почему-то непонятно существующее. Во всем виноваты 28% кислорода и 70% азота. Перекрыть клапан, пишет Александр. И не только 28% кислорода и 70% азота. Расположение Солнца, движение Земли вокруг Солнца, вращение Земли вокруг своей оси. И много всяких разных интересных вещей, которые происходят с нашей планетой и происходили. Да? Вы в порядке? Я в абсолютном порядке, лемур. Жизнь – цель существования человека. Человек создан для жизни, причем для вечной жизни, пишет Галина. Наверное, Галина, вы правы. Иначе, а зачем? Потому что смерть существует и без жизни. Да, без людей, без животных и без всего. В общем-то, весь космос, он абсолютно мертвый. Ну, то, что мы знаем. Ничего, там жизни никакой нет. Вот есть жизнь у нас здесь на планете. Вот отношение к жизни у нас на планете, ну, вы знаете, какое. Про Луну не забудьте еще, пишет Илья Сергеевич. Тоже удивительный спутник, да? Аномалия — это такое женское имя, пишет Игорь. Смешно. Тонкая настройка Вселенной. Концепция в теоретической физике, согласно которой в основе Вселенной и ряда ее составляющих лежат не произвольные, а строго определенные значения фундаментальных констант, входящих в физические законы, пишет Владимир. Дай бог им здоровья всем этим людям, которые это все изучают и придумывают, Владимир. Вот если роботы будут без людей, что они будут делать? Им еды не надо, пишет Сергей. Еды не надо, конечно, да, роботам не надо еды. Но я же не про роботов говорю, я говорю про сознание искусственное, созданное кем-то. Вот. И возвращаемся как раз-таки к нашей теме, с которой, в общем-то, не то что начинали, но продолжали наш эфир в этой получасовке. Справедливость системы, справедливость того или иного строя, справедливость и долговечность того или иного государства или ряда государств или объединения государств. Вот, насколько это все вообще прочно, насколько это все рабочая история. Вот насколько человек прочен. И связи между людьми. Вот настолько все это и прочное. То есть это вообще не прочное все. Это все очень ненадежно. Вообще все очень ненадежно. Крайне. И постоянно находится в определенном каком-то движении. То есть стабильность – это, конечно, вымысел, это абсолютное несоответствие действительности. Вот когда кто-то начинает говорить про стабильность в жизни, абсолютно нестабильный и никогда такой не бывавший. Не то, что в истории человечества, а в принципе. Вот он не прав, этот человек, мягко говоря. Либо просто создает нам приятную картину мира, идиллическую, в которой все так стабильно и прекрасно, и дай бог, не надо ни о чем волноваться в целом. Хотя, с другой стороны, волнуйтесь, не волнуйтесь, результат все равно один по итогу. При самой справедливой системе большинство придется усыпить за ненадобностью по справедливости, так что не надо нам такого, пишет Александр. Мы не знаем, каково будет при самой справедливой системе по одной простой причине, как мне кажется, Александр. Нам нужно понять, от какого момента будет отталкиваться та самая система справедливости. Что справедливо для вас, Александр, не всегда справедливо для меня. Вы знаете, что в разных странах разные законы относительно многих вещей, и что где-то справедливо, в другой стране может считаться несправедливым. Вот, допустим, искусственный интеллект. Допустим, он действительно настолько спрогрессирует, что станет умнее всего человечества вместе взятого. И, соответственно, после вот этой... вот этого преображения своего, ну, каким-то образом сможет... взять власть, скажем, проконтролировать, улучшить мир внезапно. Допустим, в этой системе координат мы что? Мы кто? Мы зачем? Ведь если так вот в широком смысле взять, то, наверное, человечество никому, кроме человечества-то особо не нужно. Ну, кому нужны люди, кроме людей, вот если так прямо спросить? Кому? Ну, коту еще вашему нужны, потому что вы его кормите. Так, ну, в целом больше, наверное, никому. Что касаемо искусственного интеллекта, человек подойдет, отключит электричество, и все, до свидания. Что касаемо мира, сам по себе человек, сам в себе в голове, у человека вечный хаос, и не все с ним справляются, пишет Дмитрий. Значит, Дмитрий, по поводу рубильников и всего остального. Все классно, все очень интересно, но наша проблема во многом заключается в том, что мы себе представляем какие-то умные системы, которые умнее всего человечества вместе взятые, в какой-то момент очень тупыми. И считаем, что они не будут просчитывать стратегически, эти системы, возможности отключения рубильника. И они не будут этому противостоять разнообразными методами. Ну, если мы говорим о сингулярности там технологической, то речь пойдет о том, что наука, значит, ну и вообще в целом этот искусственный интеллект с такой скоростью начнет развиваться, что мы не будем понимать вообще, что он делает. Ну, то есть вот так некоторые считают произойдет. Насколько мы не понимаем? Вот ну, настолько, что он может спрогрессировать до того, что, не знаю, вот просто из ничего создаст тело, которое будет выполнять его задачи. Вот из ничего создаст тело. Вы скажете, из какого ничего, как он создаст тело? Понятия мы не имеем. Понятия мы не имеем, как он это сделает. В смысле? Это еще не скоро. Это для вас не скоро. Вы человек. Вот. Вы электричество в прошлом веке, лампочку увидели, ахнули, как было классно. Понимаете, до сих пор. Но же видите, что ускоряется этот процесс. Представьте себе машина с вычислительными мощностями, превышающими вычислительные мощности всего совокупно мозга на планете человеческого, всего вообще. А Маск говорит, что через пару лет так уже будет. И вы такие, я пойду рубильник отключу. Ну, иди отключи. Это очень толково. А что если... Что если мы просто не знаем о существовании определенных, ну, так скажем, видов энергии и не знаем, как их добывать, а они вот здесь есть и сейчас? Ну, например, мы же в какой-то момент думали, что китовий жир – это очень эффективно, а потом узнали, что есть нефть и даже применение ей нашли. Но в какой-то момент человечество думало, ох, китовий жир, вот это тема вообще. А, оливковое масло, вот это вот то, что нужно нам. В лампадку налили, очень здорово, освещение, все. Парафин спасет нас. Не сравнивайте железяку с Богом, пишет Мельникова Елизавета. Почему мне не сравнивать железяку с Богом, Мельникова Елизавета? Почему? То, что вы называете Богом, вы ну, называете Богом, потому что есть такое слово, которое, собственно, вам ну, объяснили, что вот оно означает нечто, что ты не можешь объяснить, очень большое и необъятное. Ну, так есть много очень вещей, которые невозможно объяснить, и они необъятны, и человечество пасует перед ними просто. Ну, элементарно. А что дальше нашей Вселенной? Вот и все. Ну, мы когда-нибудь узнаем. Ну, когда-нибудь, когда узнаете, давайте удачи вам. Расскажите нам. А потом мы спросим сразу после этого, а что за этим? Что после этого? И еще, а что за этим? А что еще дальше? А что еще дальше? А вот наша Вселенная разлетелась на вот столько-то миллионов световых лет. Я понял, куда она разлетелась? Ну, она никуда не разлетелась, потому что ничего не было, оно просто вот появилось из ниоткуда. Само пространство появляется как бы вот из ниоткуда. Хорошо, а оно где появляется из ниоткуда? Я сейчас серьезно спрашиваю, где пространство появляется из ниоткуда? И тебе, ну нет, неправильный вопрос, где оно появляется. Оно нигде не появляется, оно само по себе появляется. Само себе пространство появляется и рождает пространство, которого нет? А где оно рождает пространство, которого нет, это пространство? Ну где? Нигде. Хорошо, я вас понял. Вот вам таблеточки и все остальное. Возможно, превосходящий ИИ – это порождение воображения Маска. Каждому что-то хочется. Вот ему хочется, наверное, чтобы хоть кто-то им поуправлял, пишет Алси. Возможно, возможно. Я же не Маска здесь обсуждаю. Я здесь вообще обсуждал идею нашей слушательницы, чтобы вы предлагали какую-то потрясающую новую идеологию. Знаете, Маркс говорил, что история повторяется в виде фарса. Если вы сейчас попытаетесь предложить идеологию, которая уже не оправдала себя и рухнула в определенный момент, это все будет фарс. Поэтому, собственно говоря, зачастую это как фарсы выглядит, когда люди пытаются тащить идеологии прошлого в сегодняшний день. Это может использоваться сильными мира сего для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Это может использоваться сильными мира сего для того, чтобы сталкивать лбами разные группы людей и зарабатывать на этом деньги. Но это никогда не будет реализовано уже более. Да? Хочется поиграть с какими-то мертвыми идеологиями? Поиграйте, пожалуйста. Можете навесить на себя какие-то флаги, что-то по этому поводу заявить. Я же еще раз говорю, настоящие, так сказать, управители на этом заработают всегда. И на вашем коммунизме, и борьбе с коммунизмом заработают всегда. Вот какая интересная штука. Поэтому для того, чтобы предложить что-то, во-первых, надо понять, кому мы это предлагаем. Себе мы предлагаем, всем остальным предлагаем. И самое главное, какое основание. Ну вот американцы сейчас такие вот, как Илон Маск, они вот предлагают что-то по типу, как это называется, не технократия, а что-то, ну что-то такое. То есть техника как бы решит. Не кадры решают все, а техника решает все. Да, искусственный интеллект решает все. Сейчас. Машины все за нас сделают, все будет классно. Посмотрим. Ну, у него иногда спрашивают, а есть вариант, что все просто, мы все умрем? Он говорит, ну, вариант вообще есть, конечно, и такой. Но его говорят, так может остановиться? Он говорит, да это никто не остановится все равно. Поэтому, говорит, просто давайте наблюдать, что получится. По сути, ведь такое предложение сейчас в мире. Говорят, смотрите, искусственный интеллект – очень хорошая штука. Можем попасть в рай. Ну, классно, жить можем прям как в раю. За нас машина решит беспристрастно, все будет здорово, научит нас, как быть не безмозглыми идиотами, а прямо развиться очень серьезно. Мы такие, здорово, а может она нас просто сожрать? Да. Мы говорим, так риски большие, нам говорят. Ну, а по-другому все равно нет никаких вариантов. Все равно она так будет. Мы такие, давайте тормозить. Папа Римский выходит, говорит, давай что-то с искусственным интеллектом делать. И мы говорим, да-да-да-да. Вот, береги себя, как говорится, и своих близких, Лев 14-й. Маск – мистификатор, пишет слепой Пью. Мистификатор, мистификатор. Все мы мистификаторы отчасти. Я не пытаюсь превозносить Маска там или что-то еще подобное. Но если кто-то и когда-то с какими-нибудь языковыми моделями с вами работал, из вас работал, если кто-то и когда-нибудь работал даже с теми наработками, которые сейчас есть в сфере там, этого, так скажем, технологии искусственного интеллекта, но еще это не искусственный интеллект, вы понимаете, что это страшная вещь. Это страшная вещь. Это реально нависающая над нами всеми угроза бесполезности нас. В реальной, ближайшей, вполне понятной перспективе. Вот прям понятной, видимой перспективе. Не такое, что через 100 лет. Н-н-н. Прям вот очень близко. Вы скажете, ничего-то я не замечаю. А что, робот может написать симфонию? Да? Да? И картину. Тем более банан прилепить скотчем и продать это за какие-то там страшные биткоины тоже робот может. А может, жители тех звездных систем, которые развились много миллиардов лет назад на первых звездах, уже достигли такого уровня развития, что для нас их возможности сравнимы с божественными, и они творят вселенную вокруг нас, пишет Артем. Очень много разных фильмов по этому поводу есть, там, научно-популярной литературы, Артём, много мыслят по этому поводу люди, но как бы, если вы это увлекаетесь этой темой, вы найдете для себя всегда источник вдохновения. Я немножко просто о другом говорю. Все эти люди, которые выходят и говорят, нужно сейчас придумать какую-то идеологию и всем ее предложить. Ну, по мне, так машины уже придумывать могут идеологии. Примерно одна идеология, там, не то что в секунду, а в долю секунды с той идеологией. Ну, обычная языковая модель просто. Просто, знаете, Порфирий Петрович вот, из, я сейчас там, «Путешествия в Элизиум» или как там, у Пелевина. Ну, наборы слов. Наборы слов. Придумай мне идеологию. Да, не вопрос. На. Сделай ее левее. Хорошо. Еще левее. Пожалуйста. О, нет, давай правую. Хорошо. Хорошо. Большинство увлечет, пишет Артем. Лопата неадекватного человека тоже опасная вещь. Мне говорят, да-да, мне нравятся все эти примеры с лопатами и все такое. Это как сравнивать лопату и там ядерное оружие, вы понимаете, да, там? Типа, да что вы начинаете про ядерное оружие и его разрушительную мощь, когда лопатой тоже можно убить? Да, конечно, лопатой можно убить, но просто ядерным оружием можно убить больше и эффективнее за очень короткий промежуток времени. Так-то и лопатой, наверное, миллион человек можно перебить. Если вот так вот никто не будет останавливать, просто идти, можно перебить, наверное, лопатой миллион. В принципе, почему бы и нет, гипотетически. Ну, это очень долго, как вы понимаете, устанешь, и плечи забьются, да? А вот бомба, бам, и все, и ну, нормально, быстро очень. Понимаете, о чем я говорю? А вот, а что если искусственный интеллект, это что-то еще быстрее, чем ядерная бомба? А что если это еще быстрее? Что если шутка, ну, не шутка, а, так скажем, сюжеты из «Терминатора», они не совсем фантастические? В целом, давайте мыслить позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Или пуст, пишет Дмитрий. О, да. А если два искусственных интеллекта решат, что они угроза друг для друга и начнут противоборство, пишет Илья Сергеевич. А что, если нет никаких двух искусственных интеллектов, Илья Сергеевич, а это наше искусственное разделение, и как только некая система поймет, что есть какие-то части там другие, она просто спокойно впитает в себя это и не более того. Ну, в общем, пока вы будете предлагать какие-то идеологии прошлого, я так понимаю, исходя из того, что мир очень быстро меняется, вот, все уже изменится настолько, что вы уже будете устаревшими даже в тот момент, когда подумали, что надо найти какую-то идеологию. Чтобы было прям совсем понятно, что я имею в виду. То есть вот вы такие, так, пора бы найти какую-то идеологию. И мы поворачиваемся и говорим, о боже, он безнадежно устарел. И ушли дальше все. Пока вы там думаете свою идеологию. Думайте дальше. Как вариант. Потому что посмотрите, какая бешеная скорость сейчас у мира. И она будет больше. Говорят, что в некоторых священных текстах, где описывается конец мира, но почему-то подчеркивается, что время ускорилось. Может быть, об этом идет речь. Может быть, конец времен близится, а? Подумайте над этим. Да, есть такое. Да, сюжет из «Терминатора» может оказаться очень, пишет Александр, оптимистичным. Да, да. Окажется, что «Терминатор» — это комедия. Потому что там еще какой-то человек что-то какие-то дела делает, и у него даже что-то получается. И он в какое-то там прошлое путешествует. Все, 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.